В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Саренков, за режиссерским пультом Олег Львов. Добрый день. Главные темы программы. Сенат США сегодня рассмотрит законопроект о повышении лимита государственного долга. Возобновление слушаний по делу о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь». Совет Безопасности ООН обсудил события в Сирии. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики «Обзор прессы» – все это в программе «Свобода в полдень». Генеральная прокуратура Российской Федерации отменила постановление о прекращении уголовного дела, расследованного Следственным комитетом при МВД, о совершении юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским налоговых преступлений. Об этом сегодня сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева. Дело Магнитского возвращено в Следственный департамент МВД. Какие правовые последствия этого решения? С таким вопросом я обращаюсь к нашему судебному обозревателю Марьяне Тарачешниковой. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Но вероятнее всего теперь, в случае, когда дело Сергея Магнитского вновь возвращено в Следственное управление Министерства внутренних дел России, следователи должны провести полностью новую проверку этого дела, то есть опять исследовать все обстоятельства для того, чтобы по результатам этой проверки вынести решение либо о прекращении уголовного преследования, что, скорее всего, и произойдет, либо о передаче дела в суд. Но вот здесь возникает два довольно спорных момента, потому что прекратить уголовное преследование в нынешней ситуации следователи смогут либо по нереабилитирующим обстоятельствам, как это случилось, когда дело было прекращено в связи с гибелью Сергея Магнитского, либо, может быть, они дождутся амнистии и таким образом как бы реабилитируются сами в глазах общественности, дав понять, что Сергей Магнитский все-таки вот был виновен, но суд не смог рассмотреть его дело, поскольку он погиб. Либо же новая следственная бригада, рассмотрев все обстоятельства, ставшие известными в ходе расследования, придет к выводу о том, что Сергей Магнитский не был причастен к совершению этого преступления, либо само по себе преступление не имело места. Есть и такие основания для прекращения уголовного преследования. Они называются реабилитирующими, и вот в таком случае у родственников Сергея Магнитского появится возможность требовать компенсации морального вреда, в том числе в рамках гражданско-правового процесса, с тех людей, которые возбудили незаконное уголовное преследование Сергея Магнитского. Более того, в случае, если дело будет прекращено по реабилитирующим основаниям, появится возможность и добиться возбуждения уголовных дел в отношении не только медперсонала, который, как считают родственники, привел к тому, что Сергей Магнитский погиб, но и более широкого круга лиц, например, тех же следователей, которые возбуждали заведомо незаконное уголовное дело против Сергея Магнитского. Но сейчас можно только гадать, по какому пути пойдет Следственный комитет Министерства внутренних дел России, поскольку ситуация неоднозначная, и это может быть, с одной стороны, попыткой каким-то образом отреагировать на недавно принятые в США решения о так называемом списке Магнитского, списке невъездных граждан, или отреагировать на установку президента Дмитрия Медведева, который поручал провести проверку дела Сергея Магнитского, но после этого в Министерстве внутренних дел сказали, что уже все, что могли, проверили, и не видят никакой необходимости в новых проверках. Так вот, это решение Генеральной прокуратуры в любом случае побуждает к действию следователей Министерства внутренних дел, которые должны будут подойти к этому вопросу либо формально, либо довольно объективно, и уже по результатам этого расследования станет известно, какую позицию занимают, в том числе, правоохранительные органы и чиновники России в деле Сергея Магнитского. Михаил.
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире была судебный обозреватель Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Сенат США сегодня рассмотрит законопроект о повышении лимита государственного долга страны. Это необходимо для предотвращения дефолта, невозможности государства выполнять свои финансовые обязательства. Накануне законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса США. С подробностями наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Несмотря на большие ожидания, в понедельник законодателям удалось выполнить лишь половину программы. Надежды на то, что Конгрессу удастся одобрить компромиссный законопроект в понедельник и передать его на подпись президенту, оказались неосуществлены по одной причине. Оппозиция консервативного и либерального меньшинств в Палате представителей этому решению была столь интенсивной, что руководителям республиканцев и демократов в Палате понадобилось больше времени, чтобы убедиться, что на их стороне есть 218 голосов, необходимые для санкционирования нового законопроекта. Эта тревога стала даже причиной небольшой сенсации перед голосованием, когда неожиданно для всех в зале Палаты представителей появилась Гэбриэл Гиффордс. Тяжело раненная в голову 7 месяцев назад, все еще не способная нормально говорить, Гиффордс впервые появилась на своем рабочем месте, чтобы, как было сказано в ее заявлении, исключить шанс того, что мое отсутствие во время голосования приведет к экономическому краху. В результате 269 членов Палаты представителей проголосовали «за», 161 «против». Причем в оппозиции закону оказались более 60 республиканцев и около 90 демократов. Документом предусматривается сравнительно сложная многоступенчатая процедура снижения государственных расходов, которая начнется урезанием затрат на 900 миллиардов долларов в обмен на подъем долгового лимита на такую же сумму. Но заложенные в документе последующие сокращения бюджетного дефицита потребуют сложнейших дискуссий, переговоров между двумя партиями и, не исключено, приведут к новым принципиальным противостояниям. В рядах тех, кто проголосовал за этот законопроект, было ощущение того, что это лишь необходимый временный компромисс. Результаты голосования убедительны, заявил спикер Палаты представителей Джон Бейнер, но это лишь первый шаг в ряду многих шагов, которые нам необходимо предпринять. Сегодня можно сказать, что демократический законодательный процесс работает. Он выглядит со стороны не слишком привлекательным, но он приносит результат. А вот как объяснила свое решение поддержать законопроект глава демократической партии, член Палаты представителей Дебби Вассерман. Мы достигли компромисс, который не вызывает восторга ни у президента, ни у моих однопартийцев, но мы сделали все, чтобы избежать дефолта. Мы сумели защитить пенсионеров, гарантировав, что они не лишатся государственного медицинского страхования, что их не заставят платить больше за свою медицинскую страховку. Мы будем способны достичь реального сокращения бюджетного дефицита и участвуя в работе комиссии, которая определит дальнейшие пути уменьшения государственных расходов и повышения доходов, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить рост доходов в бюджет и добиться серьезного уменьшения оборонного бюджета. Я думаю, это лучшее, чего мы могли добиться в тяжелой ситуации. У несгибаемых противников компромисса из движения чаепития остаются принципиальные претензии к подобному подходу. Вот что говорит конгрессмен-республиканец Джо Уолш, проголосовавший против законопроекта. Проблема для меня заключается в следующем. Это был важный шаг, и руководство республиканской партии заслуживает поощрения. Но даже учитывая сокращение расходов на 2 триллиона долларов в ближайшие десятилетия, общие расходы страны возрастут более чем на 7 триллионов долларов. Это серьезно. Целью Вашингтона остается поиск краткосрочных соглашений. Моя точка зрения заключается в том, что нам требуется реальное решение проблемы. Голосование по этому законопроекту в Сенате назначено на полдень во вторник. Судя по сведениям из окружения лидеров обеих партий в Высшей Палате Конгресса, они обеспечили необходимое число голосов для одобрения документа. Ожидается, что президент Обама подпишет его без промедления, с тем, чтобы уложиться в крайний срок для повышения долгового лимита, который выпадает на вторник.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане совершено покушение на главу Унсукульского района республики Магомед Гаджи Тагирова. Погиб его сын, чиновник, водитель и охранник получили ранения. Генеральная прокуратура России отменила постановление о прекращении уголовного дела против юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Подозреваемый в организации взрыва в детском саду житель Комсомольска-на-Амуре дал признательные показания. В результате взрыва пострадала 5-летняя девочка. Избирательная комиссия Петербурга признала законным назначение выборов в двух муниципальных округах города, где баллотируется губернатор Валентина Матвиенко. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этой программы. Зеркало после квадриги. Американский пиар России. Эмиграция, прилив и волны. Моя перестройка. Гость американского часа, директор Национального музея скачек Алан Картер. Ведет программу Александр Генис. Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. В Госдуму поступил законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы охраны. Об этом сообщает независимая газета. Государственные органы и организации разного рода, в том числе общественные, будут получать предписания, о выполнении которых должны будут письменно докладывать ФСО. В Федеральной службе охраны признаются, новшества направлены на расширение, структуризацию и оптимизацию мер государственной охраны. Однако эксперты уверены, что ФСО лишь перекладывает ответственность за безопасность охраняемых объектов на местные власти и гражданское общество. Подробности и комментарии в обзоре Динары Седдиковой.
Автором документа о расширении полномочий Федеральной службы охраны стало само ведомство. Поправки служба объясняет усилением роли Российской Федерации в борьбе с международным терроризмом. Смысл, видимо, такой, пишет независимая газета. Раз роль страны в этой борьбе возросла, то и опасность для ее лидеров увеличилась. А вслед за этим должно увеличиться и влияние спецслужб, охраняющих важные объекты. К примеру, один из пунктов нового законопроекта гласит, ФСО имеет право вносить в органы государственной власти, а также в общественные объединения, обязательно для исполнения представления об устранении причин, которые порождают угрозу безопасности охраняемых объектов. Эти предписания требуют ответа в месячный срок с перечнем принятых мер. Независимая газета уточняет, в документе не сказано, может ли гражданин или местный руководитель оспорить это предписание в суде. Издание напоминает о широком общественном резонансе, возникшем после того, как Федеральная служба безопасности попыталась выдавать предупреждения гражданам, которые вызывают беспокойство относительно их экстремистских намерений. Известно, что работа Федеральной службы охраны также окружена тайной. Поэтому граждане не могут проверить, насколько обоснованы эти предписания. Где гарантия того, что правом влиять на регулирование гражданского общества не воспользуется недобросовестный сотрудник ФСО, решивший принять участие в споре хозяйствующих субъектов? Заместитель председателя Комитета Госдумы России по безопасности Геннадий Гудков уверен, что новый законопроект не сможет повысить безопасность граждан.
У меня складывается впечатление, что мы решили превратить страну в осажденную крепость. Говорится в анекдоте, концепция поменялась, и теперь у меня складывается впечатление, что все будут выдавать предписания ФСО и МВД о том, что нужно сделать для того, чтобы ничего не произошло. Причем это будут перестраховочные мероприятия. Самое удивительное, вот на мой взгляд, что эти мероприятия мало способствуют реальной безопасности. Сейчас поставили рамки на входах в аэропорты. Толпа скапливается на площади перед вот этим рамком, перед входом. Точно такая же толпа, точно так же, в общем-то, уязвима, к сожалению, в диверсионном российском отношении. Невозможно проконтролировать поток. Но любой, подходи, что хочешь, делай. Каких возможностей защитить, кроме как специальными методами, средствами, направленными на устранение локализации источников угроз, просто не существует. Если бы там принцип разумности хотя бы был заложен.
Федеральная служба охраны настаивает на праве приостанавливать производство работ, осуществление хозяйственной и иной деятельности на охраняемых объектах, пишет независимая. И добавляет, также Федеральная служба охраны настаивает на праве ограничивать использование земельных участков или водных объектов при проведении охранных мероприятий. Любопытный пункт законопроекта, который касается права сотрудников ФСО принимать в пользование от органов исполнительной власти России, органов местного самоуправления или просто граждан России транспортные средства и иное имущество, в том случае, если это необходимо для выполнения задач. В какой форме это будет происходить, служба охраны от подробных комментариев воздерживается. Начальник Центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы безопасности Александр Рясков лишь напомнил независимой газете, что сегодня идет реформирование системы государственного управления в сфере обеспечения безопасности России. Более подробный комментарий он пообещал предоставить после того, как получит от газеты официальный запрос. Глава фонда «Эффективная политика» Глеб Павловский видит желание спецслужбы, обычное для ведомств, стремление заменить совершенствование своей работы созданием благоприятных условий для этой работы. С этим согласен и депутат Геннадий Гудков.
Ну, вообще нам нужно принять закон об охране, который бы увязал в систему охранных мер и государственную охрану, и охрану МВД, и частная такая разношерстица, которая сейчас в правовом поле существует, не способствует безопасности. Способствует только одному, ненужной конкуренции государственных и негосударственных структур на рынке, коммерциализации многих государственных ведомств. Вот что происходит. При этом граждане как страдали, так и будут страдать. Действительно, во всем мире пытаются найти оптимальное сочетание свободы и безопасности. Но в России этот принцип пришел в пользу безопасности, поэтому права граждан, на нем, в общем-то, по остаточному принципу. Особое внимание на то, что меры безопасности многие создают неудобства и нарушают права граждан, на это внимание никто не обращает.
Независимая газета напоминает, ранее звучали предложения, аналогичные нынешним поправкам закона о правоохранительных службах. Например, предлагалось заставить граждан некоторых районов держать открытыми окна, чтобы было видно, чем они занимаются. Сюда же можно отнести и требования к провайдерам о доступе к каналам коммуникаций. Статья на эту тему в «Независимой газете» называется «ФСО расширяет свои полномочия». Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Перми возобновились слушания по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь», который произошел в ночь на 5 декабря 2009 года. Жертвами трагедии стали 156 человек, десятки получили травмы. Участники процесса говорят, что он может затянуться надолго, и проблема не только в большом количестве потерпевших и свидетелей. Перед возобновлением слушаний с представителями стран пообщалась корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Еще до начала процесса по делу о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь» все стороны понимали, что скорого приговора суда ждать не стоит. Однако представители пострадавших спустя почти год после начала рассмотрения дела говорят, что процесс сознательно затягивается и причиной тому не только большое количество пострадавших. У Натальи Бизе в «Хромой лошади» в тот злополучный вечер оказались две дочери. Ирина погибла, Марине до сих пор требуется лечение.
Сначала, когда мы вступили в этот процесс в сентябре месяце, мы осознавали то, что процесс будет долгий. Осознавали, что у нас более 400 человек потерпевших. В ходе вот этих заседаний у нас многие еще получили статус потерпевших, то есть количество потерпевших росло. Мы понимали, что много будет допрашиваться свидетелей, поэтому были настроены на длительный судебный процесс.
Перерыв в процессе до 2 августа был объявлен в связи с отпусками, считает адвокат одного из обвиняемых по делу о пожаре в «Хромой лошади» Анатолия Зака Павел Яковлев. Длительность же судебного разбирательство объясняется большим количеством свидетелей, допросы которых занимают много времени, объясняет Яковлев.
Июнь был летом отпусков, июль. И судья в отпуске, и ряд адвокатов в отпуске. Поэтому объявили такой длительный перерыв. А длительность процесса зависит от большого количества лиц, привлеченных к участию в деле. Все зависит от явки свидетелей и от длительности и тщательности допроса этих лиц. Потому что в день в лучшем случае допрашивается от 4 человека.
Павел Яковлев, адвокат Анатолия Зака, которого следствие называет фактическим владельцем «Хромой лошади», намерен настаивать на невиновности своего подзащитного. Люди, потерявшие близких при пожаре в «Хромой лошади», говорят, что обвиняемые защищены в суде лучше, чем потерпевшие. Наталья Безумова, мама одной из погибших, считает, что адвокаты пострадавших не относятся к своим обязанностям должным образом, а на квалифицированную защиту у большинства потерпевших нет необходимых средств.
Ну, было с десяток адвокатов, но эти адвокаты, они только приводят своего человека с исковым заявлением и уходят. В процессе никто из адвокатов не сидит. Поэтому никто из адвокатов, допустим, реальную помощь оказывает только в написании искового заявления, которое для потерпевших 10 тысяч стоит. Я одна пишу эти бумаги, но я ведь не юрист. Мне тоже очень сложно. А мне, например, самой нанимать адвоката, у меня просто таких денег нет. Мне дочь лечить надо. Вот приведу конкретный пример. Один адвокат привел 4 потерпевших. Видно, они сложили, чтобы заплатить. И все 4 исковые заявления были как близнецы. Люди обосновывают свой моральный вред. Я не думаю, что одними и теми же словами свои нравственные физические страдания можно описать. Если ты адвокат, ты обязан был прислушаться к людям и написать грамотные исковые заявления. А над нами адвокаты той стороны просто смеются.
Потерпевшие говорят, что ждут материальных компенсаций, которые необходимы им для лечения тех, кто выжил при пожаре в «Хромой лошади». Кроме того, многие родители, потерявшие детей, лишились кормильцев, и деньги им нужны на то, чтобы обеспечить себе сносное существование. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сирии в понедельник, первый день священного для мусульман месяца Рамадан, сотрудниками сил безопасности убиты 24 человека. Об этом сообщают правозащитники. По их данным, большинство погибших в городе Хама, где с воскресенья продолжается армейская операция против оппонентов режима президента Башара Асада. Сейчас с нами в прямом эфире международный обозреватель Радио Свобода Андрей Шароградский. Андрей, что же происходит в этой стране?
Здравствуйте, Михаил. В Сирии действительно складывается очень серьезная ситуация. Сообщается о жертвах не только в городе Хама, но и в пригороде Дамаска-Арбини, в провинции Хомс, городах Аль-Букамаль, Латакия и в некоторых других населенных пунктах. Основные события происходили в воскресенье. По оценкам местных активистов, местных правозащитников, погибли до 150 человек. И, как вы уже сказали, в первый день священного для мусульман месяца Рамадан, когда обычно прекращаются боевые действия, были убиты по меньшей мере 24 человека, но еще раз подчеркну, это данные сирийских правозащитников, и в связи с ситуацией, сложившейся ситуацией, очень многие страны сделали заявления, осуждающие политику нынешних сирийских властей. Вот что заявил, в частности, представитель Государственного департамента США Марк Тоунер на брифинге в Вашингтоне в понедельник.
Если власти Сирии репрессиями против своих оппонентов хотят продемонстрировать свою силу, то их усилия бесполезны. Эти меры только укрепят решимость протестующих. Чем больше режим будет применять силу против народа, тем сильнее будет оппозиция против режима Асада.
Напомню, что это было заявление представителя Государственного департамента Соединенных Штатов Марка Тоунера. Интересно, что и Россия выступила с заявлением по поводу событий, но это было заявление Министерства иностранных дел, в котором, правда, отметим, обсуждались действия как сирийских властей, так и оппозиции, которая, согласно версии российского Министерства иностранных дел, не идет на компромисс с властями. Но так или иначе, многие обратили внимание на это заявление в связи с тем, что Россия, как и другой постоянный член Совета Безопасности ООН Китай, выступает против рассмотрения какой бы то ни было резолюции против Сирии. Об этом, в частности, в конце июля заявлял российский президент Дмитрий Медведев. Страны Запада, вот, в частности, состоялись минувшей ночью консультации в Совете Безопасности ООН. Страны Запада призывают Китай и Россию изменить свою позицию. Министр обороны Франции Жерар Ланге сказал, что блокировать резолюцию просто непорядочно в нынешней ситуации. Однако, как мы видим, пока все попытки западных стран, прежде всего Германии, по инициативе этой страны вчера собирался Совет Безопасности ООН, пока безрезультатны, но все будет зависеть от того, как будут развиваться события, Михаил.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире международный обозреватель Радио Свобода Андрей Шароградский рассказывал о событиях в Сирии. Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема: нужно ли срочно расширять Москву и не лучше ли заняться обустройством России? В студии Радио Свобода член Общественной палаты России профессор Вячеслав Глазычев и архитектурный обозреватель газеты «Коммерсант» Григорий Ревзин. Ведет программу Михаил Соколов. Программа «Время гостей» сегодня в 19:00.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Дагестане в результате покушения на главу Унсукульского района республики Магомед Гаджи Тагирова погиб его сын. Чиновник, его водитель и охранник получили ранения. Генеральная прокуратура России отменила постановление о прекращении уголовного дела против юриста фонда «Эрмитаж Кэпитал» Сергея Магнитского. Сенат США должен сегодня рассмотреть законопроект о повышении лимита внутреннего долга страны. Это необходимо для предотвращения дефолта. Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект. Подозреваемый в организации взрыва в детском саду житель Комсомольска-на-Амуре дал признательные показания. В результате взрыва пострадала 5-летняя девочка. У нее термический ожог глаз и ранение рук. Уголовное дело возбуждено по статье «Терроризм». Избирательная комиссия Петербурга признала законным назначение выборов в двух муниципальных округах города, где баллотируется губернатор Валентина Матвиенко. Мандат депутата любого уровня в субъекте России ей необходим, чтобы получить возможность быть избранной в Совет Федерации. В Сирии в понедельник, первый день священного для мусульман месяца Рамадан, сотрудниками сил безопасности были убиты 24 человека, сообщают правозащитники. По их данным, большинство погибших в городе Хама, где с воскресенья продолжается армейская операция против оппонентов режима президента. В афганском городе Кундуз сегодня при нападении боевиков на пансион, где часто останавливаются иностранцы, были убиты четверо сотрудников служб безопасности. В иракском городе Киркук на севере страны при подрыве заминированной машины рядом с христианской церковью пострадали не менее 14 человек. Израильские власти заявляют о готовности возобновить прямые переговоры с палестинцами о мире, взяв за основу обсуждение границы, существовавшей до 1967 года.
Краткий выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Сегодня, 2 августа, в России отмечается День воздушно-десантных войск. В Москве запланирован праздничный концерт в связи с празднованием усиленной меры безопасности. Только в столичном регионе задействованы более 4000 полицейских, бойцов спецподразделений и военнослужащих внутренних войск. В полиции обещают пресекать все незаконные действия. Десантников часто называют элитой армии. В том, что такое военная элита сегодня, при помощи экспертов разбирался корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Для одних элитные части – это гвардия, куда берут только сыновей знати и где форма отличается особым шиком. Для других – это некие сверхлюди, которых куда ни пошли, они всех победят и все сумеют. О критериях элитности, применимых в советской и российской армии, говорит военный обозреватель Александр Гольц.
Определение «элитные войска» – оно сугубо субъективное. Определяется прежде всего строгостью отбора в эти войска и навыками, которыми обладает военнослужащий данных войск. По определению, элитные войска не могут быть массовыми. Вот в качестве примера можно привести морскую пехоту. Для России, где существует всего несколько бригад морской пехоты, это, конечно, элитные войска. Что касается Советского Союза, безусловно, там были элитные войска. Это относилось и к вышеозначенным подразделениям разведки морской пехоты и воздушно-десантных войск, бригадам спецназначения главного разведывательного управления.
Десантные войска в Советском Союзе считались элитой хотя бы потому, что о них было снято несчетное количество фильмов, вызывавших у многих мальчишек желание пойти проситься в ВДВ прямо сейчас. Однако главный редактор интернет-сайта агентура.ру Андрей Солдатов говорит, что настоящая элита к десанту прямого отношения не имела.
Может быть, в последнее время, в 90-е, в 2000-е годы, десантники стали питательной средой для спецназа, но на самом деле это явление новое. В советское время была большая разница между спецназом и ВДВ. И даже если офицеров спецназа и обучали в Рязанском десантном училище, но это был отдельный курс, и, в общем, была большая разница между ними даже в культуре, потому что, скажем так, среди десантников всегда культировался культ физической силы, все эти разбитые кирпичи, большие бицепсы, тельняшки, а спецназовцы всегда к этому относились несколько свысока, туда брали людей в основном небольшого роста, достаточно хрупких, и, в общем, всегда они как-то относились к вот этому вот выставлению на показ физической мощи с некоторым, ну не то чтобы презрением, но с улыбкой, потому что в спецназе всегда ценился интеллект, возможность планировать какие-то дерзкие акции, а отнюдь не грубая физическая сила. И даже когда был образован так знаменитый 45-й полк, спецназовский полк, но в составе ВДВ, это, в общем, тоже явление новое, уже появившееся в российской армии.
В современной России трудно разобраться, что понимается под элитными частями, но можно с уверенностью сказать, что сейчас под это определение подходит скорее солдат президентского полка, чем спускающийся с неба парашютист. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Есть ли в российской армии по-настоящему элитные боевые части? Такой вопрос мы сегодня задавали в утренней информационной программе «Время свободы». Продолжить дискуссию на эту тему можно и сейчас на форуме, на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. А в программе «Свобода в полдень» опрос на улицах Кирова. Его провела наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Я думаю, да, где-то они ведь должны существовать. А как же все говорят, что совершенствуется у нас военное вооружение? А то на чем будем надеяться-то, как жить дальше-то?
В основном, я думаю, что элитные части либо это какие-то спецоперации использующиеся, либо это образцово-показательные выездные типа Кремлевского полка охраны.
ВДВ, ну потому что элитные войска, спецназ.
Вот десантные войска больше никаких там, так, элитные. У нас войск тоже нет. Везде все развал. Вся армия развалена, так и передайте. Я сам военный офицер, подполковник. Отслужил 31 год. Войну захватил. И такого безобразия не было. Даже при Хрущеве, когда он начал огульное сокращение, такого безобразия не было, как сейчас.
А так представьте, Россия всегда гордилась, а сейчас до того унизили Россию, что она уже войсками не гордится. И стыдно быть офицером или военным, потому что это нищие люди, униженные. И какую родину защищать? Кого защищать-то? Богатых олигархов защищать? У меня вот сын отслужил, из-за этого поплатился работой. Он бы в Москве остался, забрали в армию. Зятю также армия испортила. А что толку-то? Это кто-то им сказал за это спасибо? Никто. И муж был военный всю жизнь, 35 лет отслужил, полковник, и умер. В 60 лет его уже нет. А я вдова полковника, нищая.
Денежки нужны. Комсомолец утонул, скажем, 180 миллиардов. Самолеты рушатся, корабли тонут. Это что? Что за элита? А войсковых элитных частей, вы посмотрите, все не обросшие. Я ходил, во, с винтовкой со штыком. И кормили 600 граммов хлеба до приварок, тюмичку, щей. Чтобы создать элитные войска, нужно иметь при них все.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, есть ли в российской армии по-настоящему элитные войсковые части. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В подмосковном поселке Переделкино нескольким семьям писателей предъявлены иски о выселении. Жители поселка считают, что их выселяют незаконно и намерены отстаивать свои права в суде. Ситуация разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Ситуация с дачами писателей в Переделкине уже не первый год остается неоднозначной. По мнению жителей поселка, Литературный фонд России пытается выселить писателей и их семьи с дач, чтобы застроить писательский городок коттеджами. Сейчас в противостоянии настала новая стадия, юридическая. Так считает Тина Катаева, журналист и внучка писателя Валентина Катаева. Иск о выселении с дачи был подан и на их семью.
Самое смешное, что пытаются выселить с дач, которые они называют творческими мастерскими, то есть, как вы понимаете, никакого отношения это квартира не имеет. Второе, самое любопытное, что выселяет не собственник. Конкретно вот в моем деле они не представили ни одного документа, подтверждающего их право собственности. То есть ни свидетельства, ни каких-нибудь других документов. Забавная ситуация с Юрием Поляковым. Он писатель, главный редактор литературной газеты, и он получил дачу на пепелище. Он построил ее сам за свои деньги. Литфонд ни одной копейки не вложил. Теперь его выселяют, и, похоже, даже пытаются с него стребовать деньги за снос дома. Потрясающая абсолютно ситуация у Марковых, на которых подали в суд, но иск теперь отозвали, потому что, оказывается, они в 94-м году уже их выселяли и теперь не выполнили решение Верховного суда и подали по новой на выселение. Верховный суд тогда принял решение продлить с ними договор найма. И вот во всех этих ситуациях еще масса всяких процессуальных нарушений. После того, как все дружно изучили наш закон, это гражданский процессуальный кодекс, у меня, например, только по иск 11 нарушений закона.
Сказала Тина Катаева. Видновский городской суд Московской области в декабре 2010 года было подано 7 заявлений о выселении писателей. Жители поселка ожидают, что подобные иски будут предъявлены еще 20 семьям. Заставить семьи писателей покинуть дачи пытается Международная общественная организация писателей и Международный литературный фонд. Однако, как рассказала Радио Свобода Тина Катаева, ситуация с тем, кто в действительности предъявил иск жителям Переделкино, не совсем понятная.
Международная общественная организация писателей и Международный литературный фонд, там было два руководства, которые между собой в течение 3 лет судилось. Одна группа была Коняев-Перевертин, вторая группа была Кузнецов-Зайцев. Подал на нас Перевертин конкретно. Говорю, да, что нас подала международная общественная там МООП МЛФ. Но в иске, то есть все документы на МООП МЛФ все в порядке во всех делах, но в иске заявлена организация с 3 МООП, международная, общественная, внимание, общероссийская организация писателей. То есть это, в принципе, 3-я организация. Насколько нам удалось узнать в Едином государственном реестре юридических лиц, такая организация не существует. Но если суд исправляет ошибку, вычеркивает М в начале, то это получается ООП. А такая организация существует. То есть похоже, что здесь попытка из международной общественной организации, у которой собственности нет, попытаться оформить собственность на другую организацию. С этим вопросом мы как раз собираемся обратиться в правоохранительный орган.
В Общероссийской общественной организации писателей Литературный фонд России подтвердили, что иск в отношении писателей и их семей подали их представители. Однако комментировать это дело в Литфонде не стали. Дачи в Переделкине были отданы писателям в пожизненную аренду, которая должна ежегодно продлеваться Литфондом. Однако по правилам организации в случае смерти писателя его семья должна из поселка выехать. Сейчас писатели и их семьи пытаются выселить с дач по 35-й статье Жилищного кодекса. Как пояснил Радио Свобода Артем Сидоров, юрист адвокатской коллегии «Правовая защита», по этой статье гражданин может быть выселен из жилого помещения в случае, если у него прекратилось право пользования.
Необходимо установить, действительно ли прекратилось право пользования этим помещением. Поскольку в том же Переделкино дач, они во многих случаях давались во временное пользование по каким-то договорам, вроде договоров аренды. И, соответственно, если договор истек и нет правового основания у члена семьи писателя занимать это жилое помещение, то в его собственном праве подать иск в суд по выселению. Другое дело, что нужно внимательно подойти конкретно к этому случаю, посмотреть, а не возникло ли за время проживания членов семьи писателя у них какое-то самостоятельное право пользования этим жилым помещением. А если возникло, тогда за ними суд может признать право пользования. Если же действительно договор истек, и условием этого договора не предусматривалось дальнейшее пользование членами семьи писателя этим помещением, то, в принципе, суд может выселить. И, насколько я знаю, уже такие прецеденты были.
Сказал Артем Сидоров. Жители поселка Переделки, на котором были предъявлены иски, не намерены сдаваться. Они уже обратились в общественную палату и антикоррупционный комитет, а также готовят письмо в Следственный комитет и прокуратуру. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане совершено покушение на главу Унсукульского района республики Магомед Гаджи Тагирова. Погиб его сын, чиновник, его водитель и охранник получили ранения. Генеральная прокуратура России отменила постановление о прекращении уголовного дела против юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Сенат США должен сегодня рассмотреть законопроект о повышении лимита внутреннего долга страны. Это необходимо для предотвращения дефолта. Подозреваемый в организации взрыва в детском саду житель Комсомольска-на-Амуре дал признательные показания. В результате взрыва пострадала 5-летняя девочка. Избирательная комиссия Петербурга признала законным назначение выборов в 2 муниципальных округах города, где баллотируется губернатор Валентина Матвиенко. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Расследование дела Магнитского продолжится.
Комментарии экспертов.
Гаджи Гаджиев о преступлении и наказании в российском футболе.
Право автора.
Виктор Шендерович о балансе глупости и аморальности.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. С ними вас познакомит наш обозреватель Иван Трефилов.
Объем государственного резервного фонда России на начало августа составил в пересчете 26 миллиардов 550 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния 92 миллиарда 700 миллионов, говорится в материалах Министерства финансов. Таким образом, в течение июля общая сумма накоплений в них в долларовом выражении незначительно увеличилась на 40 миллионов долларов или примерно на 0,03%. Частные вклады населения в российских банках, как рублевые, так и валютные, увеличились в январе-мае на 4,7%, примерно до 10 триллионов 280 миллиардов рублей в пересчете, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это почти 374 миллиарда долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских сбережений населения к началу июня составляла 47%. За месяц она сократилась на 0,2% пункта. Средний номинальный размер пенсии в России в июне увеличился на 8,8% к уровню такого же месяца 2010 года до 8252 рублей на человека в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это примерно 300 долларов. В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, средний размер пенсии в стране в годовом исчислении, наоборот, сократился на 0,6%. Уровни безработицы в 27 странах Европейского Союза, как и в 17 странах еврозоны, в течение июня не изменились, составив 9,4% и 9,9% соответственно, сообщило агентство Евростат. Максимальный уровень безработицы в июне был отмечен в Испании – 21%, а минимальный в Австрии – 4% экономически активного населения. Президент Германии подписал закон, предусматривающий полный отказ страны от атомной энергетики с 2023 года и закрытие в течение ближайших 11 лет всех работающих в стране атомных электростанций. Всего в Германии на 12 АЭС установлено 17 атомных реакторов. Работа 8 из них, в том числе 7 наиболее старых, была остановлена в марте этого года, сразу после аварии на японской АЭС «Фукусима». Курс доллара на сегодня 27 рублей 52 копейки, на 16 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 64 копейки, по сравнению с понедельником он подорожал на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Выпуск экономических новостей вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. В Москве завершился международный театральный фестиваль имени Чехова. Один из последних спектаклей его программы сделан самим фестивалем в сотрудничестве с американским театром «Шестая студия», рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Спектакль называется «Городок». Участие в нем принимают две труппы – российская «Саунд-драма» и американская «Шестая студия», рассказывает актриса Карен Тарарачи.
Мы учились в МХАТе, «Шестая студия МХАТ». Это Анатолий Миронович Смирянский нам давал разрешение использовать имя «Шестая студия». И мы поехали обратно в Америку, это было в 2005 году. Создали театр и начали в Нью-Йорке уже играть. Ну, русские пьесы обычно мы показываем и переводим это все сами. Ну и решили, что самый лучший наш путь, «Шестая студия», это, конечно, обратно в Москву приезжать и совместный проект ставить, потому что в Америке такой проект еще, я думаю, нету.
В спектакле говорят и поют на двух языках. Музыки очень много, и дело не только в том, что поют и играют на разных инструментах, но в том, как звуки, речи, шагов, выстрелов перетекают друг в друга и друг в друге отражаются. Лейтмотивом служит песня «The House of the Rising Sun», которая звучит в самых разнообразных аранжировках и манерах – кафешантаны, джазовые, частушечные, в сопровождении балалайки или гармошки.
We'll be right back.
Режиссер спектакля, руководитель студии «Саунд-драма» Владимир Панков. Он вместе с автором либретто Ириной Лычагиной сочинил музыкально-драматическое действо, основанное на двух текстах – «История одного города» Салтыкова-Щедрина и «История Нью-Йорка» Вашингтона Ирвинга.
Для нас текст – это некая отправная точка для полета фантазии наших. Понимаете, это история одного города глупого. Мы все становимся глуповцами. Что американцы, что русские, все мы глупые, когда мы начинаем воевать.
По одну сторону сцены зеленый газон, по другую жидкая грязь, между ними вода. Там история Нью-Йорка, здесь города глупого. Там голландцы, первые переселенцы, прекрасно одетые дамы под зонтиками и господа в котелках. Здесь обитатели среднерусской возвышенности в калошах на босу ногу, ушанках и овчинных тулупах. Там три губернатора, здесь три градоначальника. Там феминизм с патефоном, здесь вопль «Запорю». Тексты Вашингтона Ирвинга и Салтыкова-Щедрина, взятые фрагментарно, друг другу не противоречат. На поверхности жизнь, конечно, разная, а в сути своей одинаково головотяпская, если понимать под этим словом самовредоносную глупость. Совершив исторический экскурс в Новую Голландию и город глупов, мы окажемся в недалеком будущем. Нет больше зеленого газона, повсеместно грязь, чистый ручеек, который разделял два берега, изгажен, и вода в нем к финалу цвета ржавчины или крови, и плывут по нему теперь уже никому не нужные каски. Одни шли на войну с Янки, другие с соседней деревней, заблудились в тумане и перебили друг друга. За апокалиптическим финалом абсурдной истории наблюдают двое ведущих действия – американский историк и русский летописец. Они же словами «Что стало с Вавилоном?» начинали спектакль. Да вот примерно то же самое и стало. Конечно, российские зрители лучше понимают сатиру Салтыкова-Щедрина, в которой что ни слово, то алмаз. Русский народ – счастливый обладатель самой неувядающей вечно зеленой литературы. Возможно, когда городок поедет в Америку, там отыщутся иные смыслы. А пока послушаем народного артиста России Валерия Гаркалина.
И я был потрясен тем, как Володя проникся болью за то, что такое вообще история нашей страны и любой страны. Как выясняется, человечество развивается по одинаковым законам. Я узнаю себя, свою историю, своей стороны. Мне английская девочка, американская, рассказывает об истории, как создавался Нью-Йорк. Какое мне дело, как он создавался? А я так вижу, как создавался Глупов, который, в общем-то, не существовал в переводе. Но я стал переживать и Нью-Йорку, и Глупову. Я стал переживать миру, человечеству.
Это был Валерий Гаркалин. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В фонде «Общественное мнение» сравнили два исследования, которые проводились в России с разрывом более чем в 10 лет. Оказалось, что к нашим дням представления о жизненных ценностях существенно изменились. Слово Лили Пальвелевой.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
И в 2000 году, и сейчас вопрос формулировался следующим образом. Какие из перечисленных слов означают наиболее важные для вас понятия, сообщает директор проекта «Доминанты» Фонда «Общественное мнение» Екатерина Седых.
Была предложена большая карточка и предлагалось на выбор не более 5 ответов, среди которых я буду перечислять в порядке убывания количество упоминаний, то есть сформированный рейтинг. На первом месте «Семья», «Безопасность», «Достаток», «Мир», «Стабильность», «Справедливость», «Закон», «Права человека», «Порядок», «Достоинство», «Защита», «Труд», «Совесть», «Духовность», «Свобода», «Успех», «Патриотизм», «Собственность», «Терпимость», «Держава», «Религия», «Демократия», «Сила», «Твердость». Это достаточно широкий список, предлагалось выбрать 5 самых-самых главных. За наблюдаемый период времени, за 11 лет, существенные изменения в плане увеличения значимости приобрели следующие позиции. Семья. В 2000 году эту ценность для себя отметили 34% опрошенных россиян, в этом году уже 64%.
Получается, что семья почти в 2 раза вырос этот показатель.
Да.
Но это очень много.
Это очень много. А простите, почему вас это смущает?
Меня это нисколько не смущает, наверное, даже радует, но удивляет. Да. Потому что 10 лет – не такой уж большой срок для того, чтобы таким образом изменились предпочтения. Это значит, что-то в обществе произошло.
Мне кажется, у нас эти 10 лет – это был самый такой богатый на изменения в плане жизни граждан. на ритм жизни, на ценности жизни. И посмотрите, семья выросла за это время в 2 раза, например. Закон снизился с 35 до 25. Это один из немногих показателей, по которым наблюдается уменьшение важности этой ценности. Вот уменьшилось только закон и порядок. Ну, порядок с 26 до 22.
Но это не очень много.
Да, это не очень много на самом деле. Основные первые показатели, они существенно выросли. Вот семья, безопасность, достаток, мир не так, стабильность 22 до 31. И справедливость тоже не очень много, но с 23 до 29 эти показатели увеличились. И я думаю, что как раз это связано с новым образом нашей жизни, наверное. Кардинально изменились и планы на свою жизнь, и ожидания, и ощущение возможностей.
Да, видимо, если раньше еще был такой шлейф надежд на перемены для всей страны, и тогда уже для каждой отдельной семьи, шлейф, который тянулся с 91-го года, то потом наступило осознание, что главные твои достижения только в твоей частной жизни, в твоей семейной жизни.
Я думаю, что это еще связано, безусловно, с ощущением возможности. При прилагаемых усилиях и при упорстве вот эти вот ожидания, они подвластны были лично человеку. То есть это не в целом ожидания от внешнего мира, которые должны сложиться благоприятным образом, а личный вклад каждого. И поэтому важность семьи возросла, например, потому что появилось ощущение, что если ты добьешься успеха, то семья здесь становится одной из ключевых ценностей. Ради кого, ради чего это? И безопасность у нас выросла на втором. То, что сопровождает уже более такую благополучную жизнь. Достаток вырос с 38 до 43. Стабильность с 22 до 31 вырос. Справедливость с 23 до 29.
Скажите, а на каком там месте демократия была и есть?
Демократия, сейчас посмотрим. Это один из самых таких хвостовых, можно сказать, последних слов и ценностей, которые упоминают. Вот демократия в 2000 году выделяли 8%, а в этом году, в 2011, только 5%. Меньше всего, знаете, сила и воля.
На последнюю фразу Екатерины Седых обратим особое внимание. Она означает, что те, кто думает, будто общество испытывает тоску по сильной, хоть и тиранической руке, выдают желаемое за действительное.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Лиля Пальвелева. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Олег Львов, у микрофона автор и ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Час прессы». Президент России предложил Валентине Матвиенко место спикера Совета Федерации. Но оказалось, для этого нужно соблюсти мелкую формальность – избраться депутатом муниципального совета. Может ли Валентина Матвиенко честно получить мандат доверия от граждан отдельно взятого избирательного округа? Ведет программу Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы продолжим оказывать политическое и экономическое давление на режим Дамаска.
Было переаттестовано 327 генералов.
Документ не может радовать республиканцев, да и демократов тоже.
Обе партии... В результате 31 июля были задержаны 16 человек.
Изначально Ливан и израильская граница с территории Ливана...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».